Уважаемые коллеги, позвольте начать наш круглый стол. Сегодня у нас снова в гостях профессор доктор Тереза Абалевич, которая примет участие в нашем круглом столе. Ну а пока она готовит к своему выступлению, я позволю себе начать. Сначала несколько слов о самом круглом столе, о тематике, о формате. Этот круглый стол под названием «Русская революция и религия. Разрывы и связи» проводится в рамках цикла мероприятий, которые сейчас в течение всего 2017 года идут в институте и приурочены к столетию года русских революций, направленных всестороннее осмысление этого события исторического, судьбоносного для нашей страны. Ну вот такая постановка вопроса «Русская революция и религия» именно для нашего сектора, сектора истории русской философии. Возможно, у кого-то будут вопросы, было бы как-то логичнее такое мероприятие, скажем, если бы его организовал сектор философии и религии. Да? Ну, я думаю, что сектор философии и религии может организовать тоже все, что захочет, но для нас это как раз весьма оправданно, закономерно, потому что, как вот мне вспоминается высказывание замечательного историка русской литературы Сакулина, что все русские социалисты были людьми по своей природе глубоко религиозными, свято верующими как в религиозную истину, в свое дело. Дело революционного преобразования общества. Можно, конечно, вспомнить, это, собственно говоря, общеизвестный факт, что большинство, наверное, русских религиозных философов, они начинали как марксисты, многие принимали участие в революционных событиях, особенно в ходе революции 1905 года, и впоследствии прошли такую идейную эволюцию от марксизма к идеализму и к религиозной философии. Я вот даже обнаружил у, можно сказать, основоположника русской религиозной философии Владимира Сергеевича Соловьева такой эпизод в биографии, когда в 1891 году обнаружил, что правительство не только не решает проблему голода в стране, но и не допускает общественной помощи голодающим. Соловьев писал в письме к Любови Гуревич: «Я призывал к общественной организации для помощи народу. Теперь окончательно выяснилось, что для исполнения этого призыва необходимо перейти в другую оперу, недаваемую на казенных театрах». На это двусмысленное высказывание философа, такое темное заведомо, проливает свет мемуары небезызвестного Лонгина Пантелеева, был такой общественно-культурный деятель, издатель, друживший со многими литераторами, философами, который приводит в своих мемуарах...
Не работает это, походу.
Да? Следующие слова Соловьева. «Я хочу предложить Драгомирову стать во главе русской революции. Если во главе революции будут стоять генерал и архиерей, то за первым пойдут солдаты, а за вторым народ. И тогда революция неминуемо восторжествует». И это Соловьев осмысливал уже как следующий шаг в своей теории теократии. Сначала был этап священной теократии, а теперь это уже демократическая теократия. Саша, что-то очень фонит, по-моему, не зря.
Ну, сейчас я даю, через год вообще не работало.
То есть не слышно?
Не слышно на трансляции, да.
Ну а если вот так вот ее держать на расстоянии?
Подальше, там, не будет фонить.
Да. То есть здесь происходили такие причудливые, порой метаморфозы, когда люди из революционного лагеря переходили в религиозный и зачастую потом еще и наоборот. Также вспоминается высказывание Ходосевича о Клюеве, знаменитом поэте, когда тот с ним познакомился, у него осталось такое впечатление от этого человека, от его творчества, от его облика, от его стиля жизни, то ли православие, то ли хлыстовство, то ли революция, то ли черносотенство. То есть вот все эти тенденции, все эти умонастроения каким-то причудливым образом могли уживаться в одном человеке. Таких людей было немало. Можно вспомнить христианское братство борьбы, в котором принимали участие Валентин Свинцинский и Флоренский на определенном этапе своей биографии. Можно вспомнить, что русские религиозные философы называли себя взыскующими града, то есть социально озабоченными, вот, нацеленными на преобразование социальной действительности людьми. Ну и, наконец, уже в качестве просто своеобразного курьеза упомянуть о том, что даже после революции, уже в большевистской советской России, каким-то образом продолжала существовать вот эта религиозно-философская, мистическая традиция среди тех, кто не уехал. Таковых было достаточно много мыслителей имяславческой ориентации, психологической, мистически настроенной математики и так далее, которые пытались как-то совместить вот эту новую реальность новой страны послереволюционной с религиозно-философскими традициями. Ну и в частности приведу пример такого мыслителя, как Валериан Муравьев. Его сочинение недавно издала Анастасия Гачева в двух томах, и там есть философская мистерия под названием «София и Китобраз», совмещающая в себе черты как православной метафизики, так и эстетики авангардизма 20-х годов. Произведение наполнено философскими диалогами в духе Платона, которые смешаны с религиозным визионерством и политической публицистикой. На страницах этого трактата мифологические персонажи русских, точнее даже древнерусских религиозных апокрифов ведут длинные дискуссии о судьбах русской революции. И если вдуматься, не так уж была непреодолима вот эта пропасть между русским религиозным миссионизмом и идеологии большевизма, которую довольно многие вещи объединяют, как, например, идея сильного государства, представление об особой исторической миссии России, ну и так далее. Впрочем, об этом уже многие писали, там, начиная с Бердяева, об истоках русского коммунизма. Ну, это такое, с вашего позволения, небольшое вступление. Теперь о регламенте нашей работы. Рекомендуемое время, рекомендуемый регламент для выступлений 15-20, ну может быть 25 минут для каждого выступающего. У нас уже есть 4 выступающих, которые внесены в программу. Соответственно, выступают последовательно один за другим. Затем, если у кого-то будет желание что-то сказать, это круглый стол, здесь все имеют право высказаться. Таким образом, все вопросы, реплики после того, как выступят объявленные в программе выступающие. Вот. Ну, мое выступление числится первым, поэтому, чтобы соблюсти программу, я с него и начну. Тем более, что мне кажется, оно будет своего рода таким тоже предисловием к тому, о чем должна говорить Тереза Абалевич. А именно о филокатолическом ренессансе 20-х годов в Советской России. Что я под этим имею в виду? Революция 1917 года, которая была опознана интеллектуалами от Александра Блока до евразийцев как манифестация русского скифства и азиатства, в одночасье смывшего европеизированный фасад Петербургской империи, породила в качестве реакции в том числе и всплеск прозападных и в частности филокатолических настроений русских философов среди революционного буйства, обратившихся к раздумьям о европейских ценностях, которые могли бы спасти Россию и русскую культуру от хаоса. Причем олицетворением этих ценностей многие видели в Римской католической церкви. В связи с этим могут быть названы имена Флоренского, который в начале 20-х составляет тезисы об объединении с Римской католической церковью, Николая Ануфриевича Лосского, который подобного рода идеи развивает статья «Единской церкви» 1924 года, Семена Людвиговича Франка, который писал о том, что единственной земной инстанцией, на которую можно возлагать надежды в деле спасения христианской культуры, является Римская католическая церковь, Евгения Трубецкого, Рачинского, вошедших в общество поборников воссоединения церквей, образованного в 1917 году, а также двух отцов Сергиев, Сергея Николаевича Булгакова и Сергея Михайловича Соловьева-младшего, которых я, собственно, и хотел, на которых я и хотел бы остановиться чуть более подробно. Разумеется, эта мыслительная традиция вписывается в определенную перспективу, имеет предысторию. Это Чаадаев, Елизавета Волконская, Владимир Печерин, Владимир Сергеевич Соловьев, которые в разные периоды своей творческой деятельности увлекались идеи соединения церкви, православия с католичеством. И, в частности, вот у Чаадаева вся его историософия, по сути дела, центрируется вокруг того, вот эти все ламентации о плачевном состоянии России, русской культуры, русской истории, на мой взгляд, они фокусируются в той идее, что вот русская культура отрезана от европейской, а европейская обладает теми достоинствами, которых нам не хватает, и именно благодаря тому, что она едина, и залогом этого единства является единство под властью римского первосвященника. В одном из философических писем эта идея прямым текстом проводится. Ну, я не буду специально останавливаться на Владимире Соловьеве, это достаточно известно, так сказать, его теократическая эпопея, этот проект, который его занимал свыше 10 лет, и который тоже привел его к одному из жизненных таких и философских разочарований. И вот эта линия, эта идеология, она воскрешается в 20-е годы, как бы инициатива, эстафета принимается новой генерацией русских философов. Причем интересно, что это люди, такие как Булгаков, который позиционировал себя как представитель неославянофильства, как человек, который имел репутацию славянофила новой формации. И он фактически вдруг обращается к такой западнической риторике. В своем произведении «У стен Херсониса», которое было написано в 1922 году перед самым отъездом из России. Это был последний его год пребывания в Крыму. И здесь он буквально проклинает то, чему поклонялся лишь несколько лет назад. По жанру и такой поистине апокалиптической тональности это произведение можно сравнить с тремя разговорами Владимира Соловьева. Однако, если Владимир Соловьев предчувствует катастрофу, пишет о ней в будущем времени как пророк, как визионер, то Булгаков пытается осмыслить катастрофу, уже свершившуюся с его страной, и в связи с этим ставит проблему духовных истоков России, приходя к выводу, что переживаемый Россией кризис национального бытия есть в конечном счете не что иное, как кризис русского православия. Таинственная воронка, которая ведет в центр земли, для России находится здесь, в Херсонисе. Ну, Херсонис, как мы понимаем, это то, что сейчас мы называем Херсонес, он пишет это через «и», видимо, была такая традиция. Это пригород нынешнего Севастополя, то место, где принял крещение князь Владимир в 988 году, если верить летописям. здесь, в Херсонесе, совершился пролом в небе, и потом предопределился потоп предопределился тоже здесь. Вместе с принятием христианства от греков в этот роковой и страшный час истории Россия приняла и всю византийскую замкнутость и ограниченность. Она китайской стеной оказалась отделена от всей западной христианской Европы, культурно она осталась изолирована и одинока. Россия была здесь, в Херсонесе, поставлена под стеклянный колпак и осуждена на испытание одиночества и отъединения. Соответственно, булгаковский персонаж, беженец, который озвучивает точку зрения автора, утверждает далее, что русское христианство оказалось внешним, что за пышным православным обрядом осталась нетронутой зверино-языческая стихия, которая внезапно и выплеснулась в русской революции. И в связи с этим звучат такие уже поистине антиславянофильские слова. Приходится просто сказать, что каковы бы ни были их вероисповедные заблуждения, в своей жизни западноевропейские народы являются гораздо более христианами, а потому и гражданами, деятелями, патриотами, нежели наша в кавычках «Святая Русь». Весь исторический путь доселе пройденной России по изначальному своему направлению вел нас в тот тупик, в котором мы и оказались, и так далее. Вторым после Херсониса историческим шансом, который роковым образом упустила Россия, по мнению Булгакова, это Флорентийская уния 1439 года, когда были выработаны условия воссоединения восточной и западной церквей, которые, однако, отвергла Москва. «Боже мой, — пишет Булгаков, — как все иначе могло бы сложиться в нашей истории, если бы мы сразу зажили общей жизнью со всем западным христианским миром? Если бы русский народ отнесся к унии иначе, насколько по-иному сложилась бы дальнейшая русская история? Мы освободились бы от своего душного терема и московитского варварства, сделался бы невозможным Иван Грозный, и весь этот азиатский деспотизм, не было бы московщины и раскола, а стало быть ненужен и невозможен стал бы Петр Великий со своим протестантизмом, интеллигенщиной, большевизмом, не было бы неизлечимой раны духовного разрыва в народе, и весь ход истории не утерял бы органического характера и не сделался бы рядом непрерывных революций и катастроф. Мир перестраивается, и чтобы он не превратился в хаос, ему необходим духовный центр – скала Святого Петра». В связи с этим Булгаков говорит, что можно выбросить на помойку всю русскую литературу и философию, включая Достоевского, которым вдохновлялся весь русский религиозный ренессанс, да, и оставить только Чаадаева и Соловьева, которые в свое время тоже усматривали необходимую опору для России в скале Святого Петра. Наконец, плач Булгакова у стен Херсониса по несостоявшемуся приобщению Руси к общеевропейской или вселенской культуре вследствие ложного выбора князя Владимира и крещения по византийскому обряду и принятия славянской Библии, обрекшего страну на духовный провинциализм и культурную изоляцию, практически одновременно и с тем же набором аргументов высказывают Георгий Федотов в Петрограде в 1918 году и Густав Шпет в Москве в своей работе «Очерк истории русской философии», вышедшей в 1922 году. Там звучат практически те же мысли. Но вот эти авторы, Федотов и Шпет, они не были филокатоликами, то есть они эту историософию не связывали с необходимостью обращения России к преемнику апостола Петра и соединения церквей. Но тем не менее, они повторяли и где-то развивали даже более полно ту же самую систему аргументов. Вот в частности, Федотов писал, что русская научно-философская мысль спала веками, проспала возрождение и очнулась так поздно, что между ее вещами, но смутными мечтами науки Запада выросла пропасть. Итак, славянская речь, то есть разрыв со вселенской мыслью, объясняет, так сказать, вселенскую нашу нищету. Ну, соответственно, Шпет пишет о том, что Россия вошла в семью европейскую, но вошла как сирота, на основах христианской, на византичной традиции, без исторического культуроприемства. Солунские братья сыграли для России фатальную роль. Несмотря на польское происхождение, Шпет отнюдь не филокатолик. Его идеал не средневековая теократия, а ренессансная творческая аристократия, долгожданное нарождение которой он чаял в русской революции. Как и многие его современники, в революции Шпет хотел видеть предвестие русского возрождения, обновление сознания, культуры, духовной элиты, всего национального бытия. Нет прежней интеллигенции нашей, но становится теперь новой. Нет старой России, но возникает новая. И, собственно, сама книга, вот сама тема, русская тема, обращение к истории русской философии, которую, в принципе, круг его научных интересов не предполагал отнюдь, тоже было инспирировано революционными событиями, о чем он и пишет в предисловии к своей книге, и указывает, что я не так совсем писал бы историю русской философии до русской революции. Вот это интересный момент, что одновременно высказываются практически сходные, идентичные мысли, но между ними нет, невозможно установить приоритет, кто первый эти мысли, кому они принадлежали, да, вот эта цепочка рассуждений, именно в связи с русской революцией уже, я имею в виду. Потому что маловероятно, что Булгаков, который пишет свои диалоги в 22-м году, имел возможность в Крыму читать петербургскую прессу, в которой опубликовал свои мысли по поводу брестского мира Федотов. Но, возможно, я здесь не прав. Если у кого-то есть по этому поводу соображения, с интересом их выслушаю. Это, видимо, какие-то идеи, которые, что называется, витали в воздухе буквально, и в разных географических точках, синхронно, независимо друг от друга, высказывались мыслителями. И, наконец, последняя фигура, на которой я хотел сегодня остановиться, это племянник великого нашего философа-идеалиста Владимира Соловьева, Сергей Михайлович Соловьев-младший, поэт, ученый, филолог, мыслитель и священник. Идейное наследие его дяди, философа Владимира Соловьева, последний Соловьев, как называют Сергея Михайловича, не только изучал, но и попытался воплотить это наследие в собственной жизни. Именно под влиянием дяди Володи он уже в детстве мечтал стать великим религиозным реформатором, примирить христианство с либерализмом и социализмом. При этом племянник во всем стремился пойти дальше. Если Владимир Соловьев после окончания университета отправился в Московскую духовную академию в качестве вольнослушателя, то Сергей отправляется таким же путем, но уже не в качестве вольнослушателя, а оканчивает это учебное заведение, духовную академию по полной программе, и затем принимает сан священника, стремясь послужить христианской истине не только на словах, но и непосредственно, так сказать, у престола Всевышнего. Одна из центральных тем Владимира Сергеевича Соловьева – поиск путей воссоединения Вселенской Церкви, расколотой на восточную и западную части. С разрешением именно этой задачи философ связывал историческую миссию России. Племянник и здесь совершил переход от теории к практике, присоединившись к Римской католической церкви и став настоятелем Московской общины католиков восточного обряда. Это решение вызревало долгие годы и было подготовлено напряженными раздумьями о судьбах России и русской церкви, оказавшейся в плену национального эгоизма, это выражение Сергея Михайловича, и в тяжелом духовном параличе. В пору же революционного лихолетия Соловьев увидел в католицизме некую панацею для раздираемой противоречиями страны. Только католицизм, писал он в своей работе к вопросу о соединении церквей в связи с падением самодержавия, только католицизм может соединить народ с интеллигенцией, прошедшее с будущим, византийскую традицию с европейской культурой. Конечно, эти идеи Сергея Соловьева перекликались с заветными думами целой плеяды отечественных мыслителей, русских европейцев, одни из которых связывали панацею, как я уже говорил, с Римом непосредственно, другие с общеевропейской культурой вообще. Это как бы такие две вариации. Примерно одной и той же инстанции. Однако его благородный порыв, Сергея Михайловича, направленный на осуществление идеала таким путем, оказался ложным движением. И дело не только в том, что община русских католиков была малочисленна и маргинальна, находилась на полуподпольном положении и не обладала практически никакой значимостью в масштабе общественной и культурной жизни пореволюционной России. К несчастью, реальная миссия этой общины оказалась далека от прекраснодушных стремлений священника-идеалиста. Представителями Ватикана в Москве община использовалась в качестве прикрытия католического подполья для решения своих политических задач, от сбора информации до реализации авантюрных планов вроде организации тайных выборов нового патриарха православной русской церкви с последующим его вывозом на Запад с целью заключения им унии с Римом. Руководившие католическими общинами в СССР епископы Эжен Неве и Мишель Дербеньи обладали дипломатическим иммунитетом, тогда как использовавшиеся в их политической игре зачастую вслепую рядовые священники и прихожане довольно дорого заплатили за свои иллюзии. Священник Сергий Соловьев был арестован в 1931 году. Следствие длилось полгода, и за время пребывания во внутренней тюрьме ОГПУ нервное напряжение привело его к серьезному расстройству психики. Последние 10 лет жизни Сергей Михайлович провел в психиатрических лечебницах. И в этом факте есть некая грустная символичность. Ведь в каком-то смысле в лице последнего Соловьева завершился путь религиозной мысли в старой России. Не менее символична его кончина зимой 1942 года в Казани, куда была эвакуирована из Москвы психиатрическая больница имени Кащенко. По стечению обстоятельств в последний путь его проводили Виталий Гинзбург и Евгений Фейнберг, поскольку последний был женат на дочери Соловьева. Тогда молодые сотрудники эвакуированного туда же в Казань физического института Академии наук ФИАН. В лице этих двух молодых ученых, будущих академиков, наступившая эра науки словно бы хоронила религиозные искания Серебряного века. Впрочем, как выяснилось, такое объяснение было бы ошибочным, поскольку эти религиозные искания, как мы знаем, возродились. Ну вот на этом я позволю себе остановиться. Такое несколько провокационное завершение. И передаю слово уважаемой Свете Рыбе.
Большое спасибо за приглашение. Для меня всегда большая честь выступать здесь в Институте философии. И хочу еще сказать, что сегодняшняя дата несколько символична, потому что в католической церкви отмечается как раз праздник, как Шкет выразился, Солунские братства, которые сыграли фатальную роль в Святой Путь. Так что, видимо, это тоже как-то так. Во всяком случае, я вижу в этом какой-то смысл. И когда была заявлена тема семинара, я несколько растерялась, признаюсь, потому что, ну, говорить о революции и религии... Это настолько объемная тема, которую действительно не охватить, благодаря такому хорошему, замечательному выступлению у нас уже есть контекст, на который мы можем основываться, но тема действительно очень актуальна. Я осознала актуальность этой темы буквально в прошлом месяце, когда вела занятия по русской религиозной философии, читала лекцию о Лосеве, и когда говорила о его арестах, ссылке и так далее, как бы не вникая в подробности, по какому поводу студент неожиданно поднес руку и спросил, так я не понимаю, почему Лосева арестовали, за что его арестовали. Ну, как-то для меня это было неожиданность, потому что в свете того, что я уже сказала раньше, его участие в Мясовском движении и так далее, как бы это было настолько очевидно, что я даже не пришло мне в голову объяснить, что его арестовали за его религиозные взгляды. А он спросил, а разве коммунисты были против религии? Так что этот вопрос показывает, что, не знаю, как здесь в России, но во всяком случае в Польше, это вовсе неоднозначно, что революция, религия, здесь имеется какое-то такое, напряжение или конфликты и так далее, можно это уже далее развивать, потому что как бы человек, который родился после 89-го года, который с коммунистами не имел ничего общего, был удивлен, что религиозные взгляды преследовались. Так что тема действительно актуальна, и надо об этом говорить, а я хочу рассказать об одном эпизоде, возможно, малоизвестном, а именно о русском опыте, если можно так выразиться, известного французского мыслителя Этьена Жиссона. Представлять его не нужно, но я в качестве просто таких иллюстраций. Автор многочисленных произведений, посвященных в основном средневековой философии, хотя не только. Известнейший специалист, и, возможно, мало кто знает, что он был дважды в России. Вообще, его увлечение, если так можно сказать, даже какой-то интерес, в всяком случае, к русской культуре, возник впервые во время его пребывания в плену во время Первой мировой войны в 1916 году. Он находился в немецком плену, и в качестве офицера, когда был молодым профессором Лильского университета, поскольку был человек очень трудолюбивый, решил использовать время для того, чтобы изучать иностранные языки. В плену находились также русские офицеры, и от них он учил русский язык. И знание русского языка являлось одним из факторов, в связи с чем он впоследствии оказался уже в Советской России. И действительно, русский язык, я не затрудняюсь, в какой степени он им владел, но, во всяком случае, достаточно, поскольку замечания о русском языке содержатся в его книге, где он анализирует глагол английский to be и русский глагол есть, существовать, и объясняет разницу между ними, в том числе ссылаясь на грамматику французского филолога, русиста Мезона и так далее, то есть это увлечение в нем осталось. Он интересовался также русским искусством, имеется такие сведения, ссылка, упоминание о, в частности, опере Бориса Годунова Римского-Корсакова. Но и особенно интересен, конечно, с точки зрения здесь русской философии, его связи с русскими философами. Я эту тему не буду развивать, поскольку это отдельная тема, только напомню, что, как минимум, даже хотела сказать два, надо несколько фактов перечислить, касающихся его связи с русскими философами уже после эмиграции, которые оказались во Франции. Это, конечно, в первую очередь Владимир Лоский, поскольку Жиссон, как известно, был руководителем его работы об Экхарте, не буду развивать эту историю, только еще, может быть, все-таки отмечу тот факт, что в то время, как Владимир Лоский обращается к творчеству Паланы, Жиссон в то же самое время, немного раньше, конечно, но примерно, хронологически примерно та же эпоха, обращается к творчеству Сланоакнинского. Мыслителей, двух средневековых мыслителей, учителя развивает линию Фаны, а Лоский, соответственно, линию Паланы. Жиссон делает это совершенно целенаправленно, поскольку для него святой Фома являлся таким образцом философа, И он развивает новую интерпретацию Фоме в виде экзистенциального томизма, так называемого, который впоследствии приобрел очень большую популярность. И Жрисон, стоит упомянуть, еще активно участвовал в дискуссии о христианской философии, которая велась в 30-е годы во Франции. А она же, та же дискуссия каким-то образом перекликалась, хотя прямых ссылок нет, но как бы тот вот, опять же, те общие идеи, которые дали в воздухе дискуссии на тему, возможно ли христианская философия затрагивалась и русскими иммиграционными мыслителями, в частности Флоровским. То есть как бы, ну, здесь много общих тем. Еще один контакт Жрисона с русскими философами – это Симон Франк. Я не знаю, был ли он с ним знаком лично, вполне возможно, поскольку все-таки он встречался с Бердяевым, который регулярно, не знаю, приглашал и русских иммиграционных мыслителей, и французских авторов на такие экономические встречи. Возможно, как-то он пересекался с Франком, хотя я сведения об этом не нашла. Но Жрисон ссылается на книгу Франка «Предмет знаний», на французский сокращенный перевод. Он там буквально цитирует маленький кусочек из этой книги. И еще, наверное, надо вспомнить о Александре Кайре или Кайранском, поскольку Жрисон тоже был одним из руководителей его диссертации. Поэтому вот хотя бы минимум, как минимум эти три фамилии здесь следует назвать. Но вернемся все-таки в 20-е годы и, или, скажем, послереволюционные годы, и то, что касается визита Этьена Жрисона в Советскую Россию и его оценку после революционной России. Первый его визит состоялся в 1919 году. Он приехал в Харьков. И в своих воспоминаниях пишет, что был удивлен, что нигде не встретил церквей, но зато ему показывали фабрики как такой предмет гордости. И когда он спросил, почему же не виден дым из этих фабрик, он ответил, ну потому что сегодня воскресенье. И тогда Жрисон с такой иронией отметил, что в Советской России Маркс вытеснил Святого Фому. То есть как бы вот новое такая вот воскресенье отмечалось как праздник, но по другим соображениям. Поэтому я заглавила свое выступление «Маркс вместо Святого Фомы». Конечно, говорить о вместо Святого Фомы наверняка здесь немного не совсем корректно по отношению к России. Там был какой-то эпизод фомизма в, там, скажем, Киеве, Мигрантской академии и так далее. Это был совершенно другой контекст. Здесь, конечно, говорить о каком-то влиянии фомизма в России нельзя, но, тем не менее, так оценил Жрисон. И второй его визит состоялся уже в 1922 году. Жрисон, благодаря своему знанию русского языка, посетил Россию, в частности Саратов, а также Одессу и Москву в качестве эмиссара Нацистского комитета по Лиге наций, где он собирал информацию о голодающих на Украине и в Поволжье, для того, чтобы потом представить отчет о поездке. Но, видимо, он все-таки владел настолько хорошо русским, что как бы вот с такой миссией его отправили. И имеются такие сведения, он в своих воспоминаниях пишет, что его очень потряс, конечно, тот голод, который он видел, и те бедствия, которые он видел, обладающие особенно дети, и описал это в своей книге «Террор 2000», как перевести, «Террор 2000 года». Но в связи с темой революции и религии хочется упомянуть еще об одном воспоминании Жрисона, которое он оставил в этой связи. Оно озаглавлено такой небольшой статье под названием «Где находится христианство?». Я, позвольте, процитирую. «Где я познал христианство? В сентябре 1922 года я был в Москве, в России, пораженной революцией и страждущей от голода. На вокзалах меня приветствовали портреты Ленина и Троцкого, а на площадях скульптуры Карла Маркса. Возможно, католический храм все еще существовал в Москве, но я сомневаюсь в этом, и несмотря на то, как было на самом деле, никто не мог мне его показать. С другой стороны, прогуливаясь по улице, я дошел до часовни, прилегающей к Красной площади, к стенам Кремля. Заглянув в мой путеводитель, я узнал, что нахожусь рядом с одним из наиболее известных храмов России – Иверской часовни или Иверской Богоматери. В путеводителе указывалось – обычно в часовне толпы, возможно, воры-карманники. В самом деле, в ней было столько людей, что многие не смогли войти, стояли на коленях на ступеньках на улице Юстина, за которыми заседал сам Ленин и советское правительство. Я никогда не узнал, был ли тот или иной христианин вором-карманником, но одно я точно знаю. По той же стороне улицы в нашем направлении шел заключенный в сопровождении конвоя. Один из присутствующих в храме христианин встал, подошел к нему и передал ему поцелуй мира. Я уверен, что в тот день у Иверской часовни я видел самого Христа, утешающего и сторожащего человека. В тот момент мы не находились в церкви, и тот человек не был католиком. Но он научил меня, что всюду там, где мой ближний оказывается Христом, там находится христианство». Мне кажется, очень красноречивый такой фрагмент, который мне свидетельствует также и о том, что Жильсон в России встретился также с таким очень положительным духовным опытом. Потому что, конечно, это событие не настолько потрясло, что он описывает, что он встретился с христианством именно в России, он познал христианство в России. Несмотря вот на весь этот террор, голод и все последствия революции. Конечно, что касается каких-либо попыток установить контакты с русскими философами, Жильсон оценивал ситуацию довольно реалистично, потому что он писал, во всяком случае, извините за отпечатки, 20-е годы, что всякая попытка возобновления контакта с русскими коллегами будет бесполезно, если мы не будем сотрудничать со существующим правительством, что, конечно, было невозможно. Но потом эта попытка удалась, когда русские философы эмигрируют. И во Франции, как я уже отметила, как раз контакты были довольно обширные. Там тоже еще можно вспомнить и контакты с Жильсоном, с Шестовым. Шестов очень положительно оценивал творчество Жильсона, ну, конечно, со всеми оговорками, которые можно ожидать от Шестова, но во всяком случае, они тоже были знакомы. Что касается оценки российского и советского, так скажем, правительства, конечно, она была глубоко критичной. И, в частности, и в 20-е годы, и затем в 30-е годы, и даже в 40-е годы он написал ряд статей, опубликованных в французском газете «Le Monde», критикующих и советское правительство, именно с той перспективы, что ситуация в Советской России такова, что связана с атеизацией. И таким насильным, как бы, принудительным навязыванием одной позиции. В частности, он написал такие статьи, небольшие «Сталин и метафизика», «Точка зрения Москвы», «Открытие России», «Читая Сталина». И если суммировать, то можно сказать так. Действительно, с точки зрения Жильсона, Маркс вытеснил в России святого Фому. Ну, здесь может, конечно, Фома рассматривать его как символическую фигуру. Он, скорее, не имеет в виду самого Фому, как Фому, а религиозную философию. Хотя Иронизируя по этому поводу, еще отметил так, что когда вышло французское издание Маркса в 1937 году, редактор этого издания отметил, что оно появилось 300 лет спустя Декарта, ну, конечно, который являлся символом вообще новой европейской философии, да, и также в частности французской философии. А в России Маркс, не говоря о том, что сам переводы появились намного раньше, чем при жизни Маркса, но и влияние Маркса в России было настолько негативным, то, что привело к последующей организации, что сейчас в данной ситуации следует только сожалеть о том, что какое влияние он произвел. И тем не менее, он искал всяческими способами, чтобы установить контакты именно с русскими философами, как-то их поддержать. Поэтому, несмотря на то, что Маркс вытеснил из этого фанатики, вот контакты же само в дальнейшем с иммиграционными философами каким-то образом способствовали тому, что вот его интерес к России в таком вот культурном плане был, можно сказать, удовлетворен, несмотря на его такой скептицизм 20-х годов, который выражен по этому поводу. Так что это такой вот небольшой у меня экскурс в, может быть, малоизвестный эпизод связи Жильсона с русскими религиозными философами, в частности, с его пребыванием в России. Спасибо.
Добрый день. В своем выступлении я хотел бы лишь наметить контуры возможного развития темы, причем темы даже не христианского социализма, как заявлено в докладе, а темы более широкой проблематики социальных и политических преобразований с позиции православия, так скажем, потому что уже в пореволюционный период в эмиграции, как мне кажется, наметилось своеобразное течение, которое очень условно можно было бы назвать христианской социал-демократией, в том смысле этого слова, которое в эту тему стали вкладывать в постмарксистскую эпоху со второй половины 20 века. И в этом смысле русская религиозно ориентированная мысль прошла тот путь, попыталась, по крайней мере, пройти тот путь, который затем пройдет Европа. Я имею в виду эволюцию от достаточно революционных устремлений одного из основоположников христианского социализма Деламине, это еще первая половина XIX века, до разработки концепции социального христианства, концепции христианской демократии, которые так или иначе легли в основу идеологии, практики очень многих политических партий, соответствующие ориентации, прочно вошедших, хотя зачастую и на периферии, в политический ландшафт Европы. Когда поднимают тему христианского социализма в той русской мысли, то, как правило, в первую очередь говорят, приходит период между Первой русской революцией и судьбоносным 1917 годом. Я имею в виду попытки создания с Лемсинским и Эрном, уже упоминавшегося сегодня, христианского братства борьбы, их активную теоретическую, просветительскую работу вместе с Сергеем Булгаковым вокруг религиозно-общественной библиотеки, вокруг сборников «Вопросы религии», и попытку, как известно, неудачную создания Булгакова полноценной политической партии «Союз христианской политики». Этот период достаточно полно исследован в литературе. Здесь достаточно вспомнить и в поисках христианского социализма Шера, и «Немирный меч» Модеста Койерова. Но зачастую дело этим и ограничивается, хотя даже Шерер намечает очень интересные пути развития темы отмечая, что уже в эмиграции были предприняты попытки продолжения данной традиции, и это даже закончилось с ее точки зрения определенными концептуальными наработками. Шеров в первую очередь имеет в виду, так сказать, творческие атмосферы, которые сложились вокруг журналов «Путь», «Современные записки», особенно «Новый град». Однако я в своем выступлении хотел бы обратить внимание на иной эпизод из истории русской мысли. Эпизод, возможно, не особо известный, но который также, возможно, заметит направление дальнейших исследований по этой теме. Речь, в частности, идет о русском студенческом христианском движении, которое при участии ведущих представителей русской философской традиции возникло в 1923 году, и в частности об идейных и идеологических дискуссиях, которые сопровождали становление и развитие этой общественной организации. Эта организация как-то не особо привлекала внимание исследователей, хотя она, на мой взгляд, представляет собой достаточно любопытный историко-философский феномен, в процессе развития которого кипели нешуточные страсти. Страсти эти были связаны с многолетними и упорными попытками Николая Александровича Бердяева повернуть движение на путь более интенсивной разработки как раз социальной политической проблематики в рамках православия. И не менее многолетней, не менее упорной оппозиции ему в лице, например, отца Сергея Четверякова, Зиньковского, оппозиции, впрочем, многоликой, разнородной по своим мотивам и аргументации, оппозиция зачастую условной, потому что тот же Зиньковский, ключевой для него, ключевой для него идеей создания православной культуры, противостоящей процессам секуляризации, был не так уж далек от Бердяева, и поэтому зачастую складывается впечатление, что оппонировал он ему не по существу дела, а оппонировал бешеному темпераменту Николая Александровича, заставлявшего последнего требовать чуть ли не немедленных и активных действий как в сфере политики, так в сфере практики, так и в области теории. Деятельность движения вообще, к сожалению, не особо подробно изучена, но мне особенно интересными в контексте поставленной темы представляются три момента, когда на страницах печати движения прорывалась жаркая идеологическая дискуссия. Собственно, первой ласточкой, свидетельствующий о том, что внутри движения существуют силы, по-разному понимающие его цели и задачи, стал уже второй съезд, прошедший в 1925 году. На нем было представлено два доклада, вызвавших очень острую полемику. Оба доклада были посвящены пониманию призвания христианина в мире. И если Бердяев настаивал на том, что задача состоит в деятельном преображении мира, епископ Вениамин Фитченков настаивал на том, что это все утопия, и что призвание христианина – это поиск аскетического пути личного спасения. Собственно, никаких идеологических и уж тем более организационных последствий эта дискуссия не имела, однако дальнейшее движение начало определенную эволюцию, возникнув как межконфессиональная организация в рамках Всемирной студенческой христианской федерации и под покровительством ИМКО, движение достаточно быстро эволюционировало в сторону именно православной организации, которая, функция которой сводилась к миссионерской работе, к православному посвящению и к воцерковлению первого поколения мигрантской молодежи. Подобная эволюция не могла устраивать Бердяева, поэтому в 1925 году на страницах Вестника разворачивается довольно жаркая полемика. Бердяев атакует Зиньковского за его понимание целей и задач движения. Собственно, Бердяев обвиняет Зиньковского в том, что он и другое руководство движения формируют у членов движения профессионалистское сознание, которое входит в противоречие с теми творческими задачами, которые на самом деле перед движением стоят. А суть этих творческих задач, коротко говоря, это как раз разработка социально-политической проблематики, ответы на острые злободневные вопросы дня. Здесь любопытно отметить, как Зиньковский полемик продолжается в течение ряда номеров, включаются и другие фигуры, Каташов в частности. И интересно отметить, как Зиньковский как раз под давлением, под мощным напором оппонента уточняет и корректирует свою позицию. Дело в том, что полемика велась вокруг очерков идеологии РСХД, автором которого был Зиньковский, и как раз в последнем очерке, вышедшем уже после довольно резкого ответа Бердяева, Зиньковский, по сути, начинает использовать риторику Николая Александровича. Он говорит о том, что да, конечно же, движение отталкивается от современности, оно отвечает, должно отвечать острым социальным и политическим вопросам дня, но настаивает на том, что не нужно тратить события, не нужно спешить с идеологическим оформлением движения, что, грубо говоря, всему свое время и место. В дискуссии косвенно участвуют и Сергей Булгаков, и Франк, которые уже в следующих номерах, вышедших на 1930 год, публикуют «Православие и социализм» и «Христианский социализм» соответственно. А в 1931 году появляется даже статья анонимная с призывом создать клерикальную партию, чтобы русская церковь могла набираться политического опыта. Собственно, возможно, создание в 1930 году Лиги православной культуры создали как раз Зиньковский, Бердяев, Булгаков, еще ряд фигур. Возможно, создание этой организации было своеобразным компромиссом между бердяевским желанием активных и решительных действий, как теоретических, так и практических, и нежеланием Зиньковского делать из движения поле для экспериментов и площадку для излишнего теоретизирования. Однако Лиги, как известно, была отмерена достаточно короткая и не особо насыщенным результатом жизни. Уже в 1935 году она прекратила свое существование. И, в общем-то, из этого обсуждения никаких практических последствий ни в плане идеологии, ни в плане организации движения сделано не было. Поэтому спустя несколько лет, в 1935 году, Николай Александрович предпринимает очередную атаку. Публикует достаточно резкую статью, что видно уже из ее названия, об идеологическом кризисе движения, письмо к 8-му съезду, в котором напрямую переходит к обвинению. Он обвиняет движение в том, что оно, несмотря на декларируемые намерения, чуждо социальному кризису, в котором оказался мир, и даже не пытается дать какие-то ответы. Он обвиняет движение фактически в лицемерной аполитичности, лицемерной в том смысле, что движение декларирует свой аполитический характер, что у Бердяева уже само по себе плохо. Но хуже всего то, что, несмотря на эту декларацию, движение дает развиваться внутри себя политическим силам, силам националистически ориентированным. Бердяев не называет имен, ничего конкретного не говорит, но, по-видимому, он имеет в виду деятельность Николая Федоровича Федорова, который к тому моменту создает внутри РСХД подразделение «Витязи», такое национально ориентированное. Через несколько месяцев Федоров покинет движение по политическим соображениям, как он потом сам признается, и создаст свою национальную организацию «Витязи», и, вероятно, сделано это будет не из участия Бердяева. Позиция Николая Александровича сыграет здесь не последнюю роль. Однако, опять же, это будет единственное последствие данной попытки Бердяева, потому что положение, положениях, которые восьмой съезд в Риме, собственно, к нему Бердяев и обращается в своем письме, в этих положениях вопросы, социальные политические аспекты, они опять будут носить в основном декларативный характер. Вообще похоже, что Бердяев играл в движении до определенного момента, где-то до середины 30-х годов, роль своеобразного нападка, звучавшего каждый раз, когда движение начинало замыкаться на самом себе и не использовало богатый, по его мнению, практический и идеологический потенциал. Но, несмотря на то, что нападок звучал достаточно громко, периодически, следует признать, что в тот момент Бердяев, по-видимому, проиграл в том смысле, что траекторию развития движения определяли все-таки другие люди, и социальная и политическая проблематика, разработка которой связывает СХД с соответствующей дореволюционной традицией, следы которой регулярно обнаруживаются на страницах печати движения, эта проблематика имеет скорее, оставила в идеологии движения скорее такой имплицитный характер, имеет. Тем интереснее было бы разобраться, как мне кажется, с причинами как концептуального, так и контекстуального характера, которые привели именно к такому положению дел, и сконцентрировать это содержание.
философии, психологии, энциклопедии, прогнозы Эркана и так далее. И поэтому Лев Михайлович Лопасин в своем отзыве на магистерский диссертацию Аскольда совершенно справедливо отмечал, что Сергей Васильевич Алексеев Аскольд не является начинающим философом, это крупный мыслитель с известным именем, сосредоточенный философской репутации. Кроме того, также интересным фактом является, о чем пишет другой ученик и друг Аскольдова, Андреевский, о том, что когда он был слушателем Коллеж де Франс, там читал свои лекции Андрея Бергсона, которого спросили, кого он может выделить в качестве самого замечательного философа из современных ему мыслителей. И он назвал имя Аскольдова, и Андреевского было несколько удивительно, потому что, как пишет сам, я так на данный момент об Аскольдове еще ничего не слышал. Вот. Ну, возвращаясь к заявленной теме, к теме революции, хотелось бы в целом отметить, что интереса к революционным, утопическим, социалистическим идеям не было чужд представителям русского революционного и метафизического персонализма, к которому Аскольд, безусловно, относится. Еще его отец, Алексей Александрович Козлов, в юности был поклонником Фурье, и даже в 1866 году по обвинению в участии в Каракульском деле попал в Петропавловскую крепость на 2 года. Соответственно, вышел оттуда совершенно другим человеком и начал заниматься уже Шопенгауэром, Марком, то есть идеализмом. Другой персональный медицинский эколог Евгений Александрович Баргов, который впервые перевел в Евгений на русский язык и был автором призывного назад крепости, тоже остался в Советской России, умер в 1933 году в Ростове-на-Дону и уже в конце своей жизни сформулировал призыв вернуться назад к Марксу для того, чтобы лучше изучать идеи самого Маркса, навершить новейших марксистов. Естественно, этот призыв не было никак опубликован, выставлен в печати, он остался в его книжках. В случае же со Аскольдовым, которого мы уже можем почислить как позднюю вполне русского метафизического персонализма, наравне с Лоским Николаем Маховичем, его другом и однокурсником, мы имеем дело уже с несколькими программами. Дело в том, что он никогда не увлекался марксизмом или любыми социалистическими учениями. Напротив, он, как и многие представители интеллигенции той поры, к марксизму относился крайне негативно, особенно после того, как ему довелось остаться в Советской России. В 1921 году он был участником кружка художественной, литературной, философской и научной академии Хельфернах, которая в 1926 году была переименована в Братство Святого Серафима Саровского, которое было известно также в неофициальных кругах как Братство Аскольдова. Вот. И за это в 1926 году свои идеалистические взгляды и несколько подпольную деятельность религиозно-философскую отправился в ссылку сначала в Ковзерянскую область, а затем уже в 1935 году в Новгород. Интересно, что в начале Великой Отечественной войны он попал в Потсдам и скончался, где скончался в 1945 году. И по поводу вот этого заключительного этапа его жизни, который он провел в Германии, на данный момент тоже, собственно говоря, ничего не известно, поскольку говорят, что это замалчивается намеренно из-за его сотрудничества с фашистами. Вот. Тем более, что такой факт существует, что в 1944 году, за год до своей смерти, он стал автором работ для сборника «Новой Вихи», который вышел в Праге, и за одну из них критика диалектического материализма получил премию. Вот. Ну, собственно, если мы говорим о творчестве Аскольдова, то можно здесь заключить, что с самых ранних его работ это творчество пронизывало некой драма. Оно было словно расколото на две части, которые не просто как-то противоречили друг другу, а были полностью на разных, в которых он оставил разные противоположные идеалы. Это фундаментальное противоречие было между его философскими и богословскими работами, философия и религия. Это противоречие можно увидеть уже в статье о философии и жизни, которую написал для сборника проблемы идеализма в 1902 году. И здесь он в области философии, он был последователем своего отца, персоналистом, критиковал гусарлина, мартианство, также интуитивизм Лоскова. И в первом плане в мифологии у него стояла вот эта личность человека, его я, личностное бытие, то самое Гогита, в котором Декарт не мог сомниться. В гносеологии, соответственно, он разделял сознание личностное, сознание агентом, является сам сознание, и знание, которое направлено на предметы внешнего мира. И здесь же он вводил такой концепт, как Бог сознания, имманентный трансцендентный опыт, который можно сравнить с положением Василия Юрьевича Франка. Вот, также развивавшийся в Казанской школе с Мигелом и Смехом. Вот, то в плане конкретно религиозных богословским для него непререкаемым авторитетом был Владимир Соловьев. И при этом известной личностью для него становилось все человечество. И вот некая симфоническая личность, гностическая, которая никоим образом не могла примириться с индивидуальным человеческим я, персоналистическим. Вот. То есть если, например, тоже Флоренский и Франк пытались это сделать, совершить, как примирить эти два плана, то есть универсализм религиозный и персонализм философский, то для Скольдова они оставались полными и крайне непримиримой темой. Он практически противоречил самому себе и сам же как бы страдал. К примеру, известно, что он сжег одно из своих поздних произведений о перевоплощении, поскольку идеи этого произведения были несовместимы, как он предполагал, с учением святых отцов. Вот как он писал своему другу Андреевскому, молясь отцу Иоанна Кронштадтскому и святому Серафиму, он почувствовал, что должен сжечь мое книгу о перевоплощении. Может быть, я и прав в теории, но они бы отвергли мой труд. А я не хочу ее молиться, но уничтожить сначала то, что они осудили, сказав «не делай меня», или «я инкогенит», это они не желательны. Вторым ориентиром после Соловьева для Аскольдова стал Достоевский. Здесь, в статье «Религиозно-этическое мировоззрение Достоевского», главной темой Достоевского для Аскольдова было призыв быть личностью, а также Бог человечества Иисуса Христа в легенде о великом Назидре. Как говорил Аскольдов, что Достоевский, главной мыслью философии Достоевского было то, что в христианстве нам открывается Царство Божие, которое внутри нас есть. То есть, опять же, не совсем понятно, потому что, с одной стороны, мы имеем Царство Божие, а с другой стороны, оно есть в нас. Вот. Ну и, собственно, если мы конкретно говорим о... Эта же тема была и названа в последней работе «Четыре разговора». Ну и говоря уже конкретно о соотношении христианской революции, здесь можно выделить такую, опять же, работу «Четыре разговора» позднюю. Также статью «Соловьев и русское богоискательство». То есть он говорил о том, что церковь, вот как она существует на данный момент, и эта мысль прослеживается в четырех разговорах, она не соответствует, вот, институт церкви не соответствует изначальным евангельским христовым идеалам, которые были высказаны тогда Иисусом Христом. И в этом смысле он сам себя даже обвинял в монофизисты, потому что он является поклонником кардинала, поскольку для него насущными вопросами были являются Иисус Христос, Бог человек, он обычный человек. Насколько он планировал вообще существование христианской церкви, то есть на какой срок, поскольку по прошествии 2000 лет явно эти идеалы полагал уже устаревшие. Вот, и, соответственно, корень революции выйдет в том числе, опираясь на Соловьева, в том, что происходит в нынешнем христианском столкновении восточного цезаропапизма и западного папоцезаризма, которые не могут быть одновременно органами христианской политики, именно ввиду смешения их различных начал вот этой религиозной государственной жизни, то есть авторитета первосвященника и власти царя. Но образ революции столько рисуется и работе, написанной для сборника «За будущее мира» «Религиозный смысл русской революции». И здесь, собственно говоря, главной мыслью является то, что революция, конечно же, царство зверя, процесс уже никоим образом не можем вернуть назад, но при этом в русской революции есть, однако, свой положительный смысл, который одновременно является отрицательным. То есть именно в неких вот этих бедствиях и зле, которые переживает русская мысль и русская культура в революции, заключается некое новое добро. А новое добро заключается в том, что это все, она, революция, является двигателем, которая в конце этого движения наступит завершение исторического процесса. Вот. Ну и, собственно говоря, вот такой чувствует нам сказал. Можно на этом закончить,
если вы хотите, что ли, ну, если вы на этом заканчиваете, то спасибо тогда за выступление. Уважаемые коллеги, есть у кого-то желание высказаться, еще принять участие в нашем форуме? Владимир Александрович, включите только, пожалуйста, микрофон, потому что нас записывают. Вот, ага, отлично.
Надо сказать, что вот эта намеченная программа, которая открылась сегодня круглым столом по революции религии, представляет большой интерес. И здесь много аспектов возникает, и сегодня затронута будет только часть из них. Интересный доклад Анатолия Владимировича касался отца Сергея Булгакова. То, что написал Станислав Ницше, это было минуту отчаяния, минуту краха России, государства и церкви. Когда он стал профессором Сан-Сержа, это в Париже, будет там читать свои лекции, писать книги, но будет немножко более сбалансированное высказывание. Что касается миссии Кирилла и Мефодия, которая иногда называется вот такой тупиковый, провальный и прочее, это глубоко не так. Это глубоко не так. Потому что как раз Кирилл и Мефодий приобщили Русь к великой культуре Византии, которая в то время, в 8, 9, 10 веках, была самой культурной страной Европы. В западной традиции термин Византии, византийский носит немножко негативный характер. Но это относится к более поздней Византии, Византии упадка, Византии, которая стала уступать Западу. Так оно и произойдет. Так оно и произойдет. Но в то время это была другая Византия. Она была хранительницей античного наследия. Еще до основания университета в Западной Европе там существовала высшая магнатская школа своеобразного университета, где как раз учился святой Кирилл. Надо сказать, что святой Кирилл почитается не только в православии, но и в католичестве. Вместе с Бенедиктом Нурсийским, по одной из энциклик Папы Римского, он признан патроном Европы. На Западе его весьма почитают. И в церкви Сан-Клименто в Риме, где хранятся его мощи, всегда есть паломники, православные и католические. И надо сказать, что значение Константина Кирилла для русской философии объясняется тем, что через него к нам пришла платоническая, неоплатоническая, христианизированная платоническая традиция. В то время как на Западе стала доминировать перипатетическая, аристотельская традиция, развитая, в частности, формула финским. И нельзя говорить, что аристотелизм лучше платонизма. На мой взгляд, это как раз два параллельных течения, которые взаимообогащают друг друга и в сотрудничестве, и в полемике. Константин Кирилл задал ту линию развития русской гуманитарной культуры, которая будет существовать не только в средние века, но и перейдет в новое время. Смыслом этой традиции гуманитарной было не разделение, а соединение филологии, философии и богословия, что мы видим и у Достоевского, и у Владимира Соловьева, и у многих других. Что касается следующего очень интересного доклада сестры Терезы, то, наверное, здесь имеется в виду, что марксизм вместо христианства.
Да, конечно.
Потому что учение святого Варфоломея в России не пользовалось таким успехом. А вот это название, оно больше подходит, скажем, для эпохи Курской Народной Республики, когда фундаментализм как раз вытеснялся учением Маркса. Кстати, сейчас в Москве на улице Энгельса есть религиозная богословская институция имени Фомы Аквинского, где как раз и преподается то, что звучит обычно в этих студиях. Надо сказать, что отношение религии, революции, назовем так, и политики для России и Запада принимает специфический характер. Дело не в том, что католицизм, он лучше православия или наоборот. Это разные виды христианства. Сейчас будем называть сестры, которые должны сотрудничать, особенно в условиях того гуманитарного, идейного и социального кризиса, который, кстати, на Западе принимает еще больше формы интенсивности, чем у нас. Поэтому сотрудничество, взаимное объяснение, я бы сказал так, взаимное дополнение, уточнение, они необходимы. На мой взгляд, говорить о превосходстве одной веры над другой, это все равно, что говорить о превосходстве одного языка над другим. В мире есть множество языков, множество верований, множество религий, плюс они сотрудничают. Это и будет как раз тот диалог культур, к которому стремился, для того, чтобы были культурные конфронтации и разрушения всего того, что мы знаем. Ну, в целом, мне кажется, у нас хорошее начало получилось, и я думаю, мы будем еще слышать здесь интересное выступление, которое нас всех порадует, и будем рады гостям, которые нас посетят. Спасибо.
Да, большое спасибо, Михаил Николаевич. Конечно, вы правы относительно исторической миссии вот, Кирилла Мефодиевского наследства в России, по большому счету. И я вовсе не солидаризируюсь с теми авторами, которых цитировал, про которых рассказывал. Я видел свою задачу в том, чтобы просто проблематизировать эту ситуацию, эту историю, и указать на то, что показалось весьма примечательным то обстоятельство, что вот так именно в момент революционной катастрофы независимо друг от друга, по всей видимости это было так, независимо, да, целый ряд выдающихся русских мыслителей вот, мыслили синхронно, как бы в унисон об этом. И вот так вот критически переосмыслили Кирилла Мефодиевское наследие. Здесь, наверное, даже проблема не в этом наследии как таковом, которое, безусловно, сыграло свою важную, положительную, созидательную роль в истории русской культуры, а в том, что, как писал Шпет, на определенном этапе то, что когда-то было продуктивным, стимулировало творчество, оно начинает сковывать. И вот, в частности, я здесь могу сослаться на Густава Густавовича, что миссия русской литературы XIX века, Пушкин, Вяземский, Карамзин, такие имена он называет, было преодоление Кирилла Мефодиевского наследия, которое нужно было на литературном уровне преодолеть. Возможно, что-то было и вот в русском православии такое, что нуждалось в обновлении, в преодолении, потому что русское православие при всей его замечательности оно давно уже, накануне революции, перестало, так сказать, работать как религия. Оно перестало быть для людей реальным вот таким вот способом вовлечения, способом оценки, способом источником мотивации, реальной мотивации деятельности, этического сознания, практической деятельности и так далее. И вот об этом тоже все они писали, и не случайно вынашивались также замыслы религиозной реформации. Вот Сергей Михайлович Соловьев мечтал стать реформатором. У Булгакова можно найти такие протореформационные тоже высказывания, и не только в этих диалогах у Пустенко и Санисина, и в другие периоды. Вот. В общем, я видел свою задачу в том, чтобы расставить некоторые проблемы, о которых, может быть, еще предстоит порассуждать, наметить какой-то план размышлений на такие острые, актуальные, в том числе и в наше время, темы. Кстати, вот эта тема, о которой мы сегодня говорим, она обладает актуальностью, наверное, сегодня и в России в целом, потому что, собственно, с одной стороны, вот религиозное наследие, наследие религиозной философии, с другой стороны, наследие революционное, в том числе советское, наследие Советского Союза. Это те два основных элемента, из которых сейчас конструируется некая русская идентичность. Вот. И получается, что то, что когда-то было рассматривалось как враждебные силы, силы конфронтационные, сталкивающиеся, борющиеся друг с другом, в конечном счете, это вот как они были в 19 веке, в начале 20-го, владели умами русской интеллектуальной элиты, которые постоянно вот, метались между религией и революцией. Также сейчас у нас ничего другого не остается для синтезирования какой-то русской идеи, русской идеологии, вообще какого-то, если угодно, русского бытия. Вот, мне кажется, в этом тоже состоит такая привлекательность, актуальность постановки вопроса, который мы, тех вопросов вообще во множественном числе, даже, которые мы сегодня обсуждаем.
Вот. Да, еще пару слов в связи с этим. Преодоление кирилло-мефодиевского наследия началось в 18 веке, когда латинский язык проник в Россию и стал обязательным для изучения, преподавания и чтения на нем. Потому что кирилло-мефодиевское наследие, при всем уважении к нему, не включало множество античных, средневековых и возрожденческих текстов, в том числе и философских. И для развития гуманитарного образования России вот это владение латинским языком, латинская традиция, всего богатства, сконцентрированного на латинском языке, было очень актуальным. И одна из причин взлета русской классической литературы и философии в 19 веке состоит в том, что европейская выучка, латинская традиция соединились с собственной традицией. Вот на этой почве выросли великие писатели и философы. И это нам тоже хороший пример.
Да, трудно с этим поспорить. Да, только я бы, наверное, еще глубже в 16 век перенес, потому что, по большому счету, в 16 веке уже начинается прививка вот, латинского образованности, пусть еще в зачаточном таком совсем виде, но вот в 18-м это уже приобретает более масштабные формы.
И как они с 15-го во время.
Ну вот, вот и уточнили. Видите, как рождается истина в ходе дискуссии. Хорошо. Еще кто-то желает? Пожалуйста. Представляйтесь, пожалуйста.
Владимир Анатольевич, Окладной.
И в микрофон.
Я прошу прощения. Короткое замечание. Вот это то, что у Булгакова есть любовь к католичеству, размышления, что было бы, если было бы, вот мы бы приняли, там унию заключили и так далее. Это шок революции и слишком широкие обсуждения и у него, и Соловьев. В платоническом мире он живет. И поэтому революцию и ход истории делают совсем другие силы. Почитайте Илью Оренбурга, вот этот, забыл как его там, похождение Шварц, не помню, такой сатирический немножечко, типа Ярослава Гашека, этот роман. И там просто над Соловьевым и любителями его, сторонниками смеются. Что, ну, да, живете где-то вот там, в башне своей, и проку от вас никакого. Совсем другие силы действуют. Вот мы приняли бы. Хорошо, это размышление 18-20 года. Давайте посмотрим. А в Европе католицизм какую роль играл? Я вхожу немножко в оконце, но не в 18 году. В какую церковь не зайдешь, там я видел только двух человек. Господа нашего Иисуса Христа и себя. Никого нет. Шаром погоди. Собор Парижской Богоматери, вот как у нас сейчас в Питере сделают, он действующий и туристически действующий. Там не разберешь. Я не видел, чтобы народ там
туристы
давился друг друга. Да, вот как у нас. Высокие. Примерно так же. Так что плакаться насчет того, что было когда-то там, что бы мы сделали, я думаю, так, это тогда, когда ислам накатывал, вот тогда еще можно было о чем-то говорить, понимаете? Тогда вот князь Данила Галицкий, он искал поддержки и все прочее. Но там, правда, поддержка была такая не бескорыстная, прямо скажем, спорная. Но вот в те годы еще о чем-то можно было говорить, все-таки братья по вере, да? А в 18 году это уже какой-то плач, потому что католицизм уже не играл той роли, какую он играет. В Польше играет, да, и сейчас, и силен, очень сильный. Вот, католик в Конституции даже есть. И все прочее. А в других странах нет. Вот прошло событие, вот в Смоленском трагедии, я посмотрел, что на французских сайтах и форумы. Вот событие не вызвало сильного резонанса, у нас, да, да, в Европе не очень. Но тем не менее форумы, и там вот сплошь и рядом попадаются. Вы посмотрите-ка, у них священники, оказывается, принимают решение, где хоронить главу государства. То есть это вот такое восприятие. Ну, Франция, допустим, она наиболее атеистическая из всех стран. Вот. Для них это такое. Значит, в 18 году, я думаю, тоже такой сильной роли, если брать реальную жизнь широко, не играла. Просто мы мыслители, у нас книжки, у нас этот, мы живем в этом кругу, и кажется, что вот здесь все совершается. Отнюдь. Ройтшванец, так, похождение Ройтшванца, или Ильенбурга, посмотрите. И как довольно комично, так, с юмором, что да ничего вы там в революции не сделаете. И этот, вот Соловьев, вот к Соловьеву надо, вот он сделал там, и так далее. А у Оренбурга такой со смехом.
Ну, Соловьев и сам понял, да,
значит, вот первое положение католиков, и второе. Марксизм-то ведь не русское порождение. Он оттуда взят. Так что спасение оттуда придет, от той веры, я думаю, это уже плач Ярославны задним числом. Марксизм-то оттуда пришел и занял место собора святого Фомы, если говорить как жрецом говорю. Вот такое мнение.
Спасибо. Вот насколько мне известно, сестра Тереза ограничено время, да, вы должны нас покинуть уже скоро. Поэтому, если вот хотели что-то сказать, тоже добавить, может быть, мы тогда готовы предоставить слово, и на этом уже будем завершать нашу сегодняшнюю работу. Сейчас.
Или вы уже все сказали, что уже ответили? Я сторонница диалога, конечно. Я здесь не пытаюсь ставить такую точку зрения, что католичество лучше, или православие лучше, или там какие-то... Естественно, что мыслители ищут истину, естественно, что они могут задавать такие вопросы, могут искать и спрашивать, даже если при этом как бы, это не вполне... с исторической точки зрения, там, по каким-то другим причинам, это не вполне, есть много разных вопросительных знаков и сомнений и так далее. Это другое дело. Но то, что диалог уже голосом, вот мы слышали уже там Соловьев, да, Чадаев раньше, ранее Печорин и так далее, и так далее. Поэтому, признаюсь, что мне очень радует, что я могу здесь в философии выступать еще лет, не знаю, сколько назад, 30, наверное, или там сколько, я, конечно, здесь не могла бы находиться. по всей видимости. Поэтому я очень благодарна. Я думаю, что наш такой диалог, он и философский, и чисто личный, очень важен, и это радует. А все эти исторические и так далее, политические, экономические, там ряд других, социологических, других факторов, конечно, они будут существовать, они были, и они будут, и мы тут всех проблем не решим, но то, что наш диалог вот сейчас может состояться, и что мы можем это обсудить, мне только хочется поблагодарить и вот выразить надежду, что он будет продолжаться. Спасибо.
Минут 5 максимум, потому что мы должны уже завершать.
Вы сказали, что задача проблематизации отношения православия к тому, что можно назвать коммунизмом или советским, что пришло после революции. Революция – это был переход. От православия к советскому образу жизни и к советской идеологии. Проблема заключается в том, что православие не смогло удержать. Функция его была в том, чтобы держать страну, народ, держать, охранить. А мы не справимся с этой задачей. И советская коммунистическая начала тоже с этим не справиться. Вот в чем проблема. Некому взять на себя эту функцию сейчас.
Если больше никто не желает... пожалуйста, только... Да, представляйтесь, пожалуйста.
Виктор Андреевич, значит, я хотел сказать, что мы сейчас разбираем серьезный вопрос, такие философские, психологические и так далее. Вот интересно такое вспомнить слова Хаяма. То, что видишь ты, видимость только одна. Далеко от поверхности мира до дна. Обладание существенным к явной в мире. Ибо тайная сущность вещей не видна. Вот когда мы разбираем такие вещи, вот здесь нужно взорваться первым, у нас калейдоскоп идет, мы должны дать мировоззренческий опор. То есть, знаете, вот как помните, ваш химик, дать мне точку опоры, да, так и в мысли мы должны на что-то опираться. Вот мы должны начать от точки опоры мысли. Вот одна из важнейших точек опор в сознании человека – это ценности его, ценности предельного значения. В культуре ценности, как правило, сакрализуются. Так вот, вот здесь вот просто интересно, мы здесь находимся рядом, так сказать, с Афонским подворьем. Вот в прошлом году отмечалось тысячелетие Афона, там, нашего русского Афона. Там вот мысль такая, что Иоанн Афонский, там, духовный. Догматическое сознание органически связано со всем ходом внутренней душевной жизни. Вот. Измените в нем, значит, что-либо, и неизменно изменится в соответствующей мере ваш духовный облик, ваш образ, образ духовного бытия. Вот если мы возьмем вот этот основу и посмотрим потом, как это в социальном плане, на бытовом, на политическом, культурном, мировоззренческом, как раз, как это увидим, культура, возьмите исламскую культуру, возьмите, скажем, буддийскую культуру, возьмите там христианскую, западную и восточную, вы сразу увидите эти отражения. Понимаешь ли? Поэтому мы на это должны внимание обратить. Значит, ну вот здесь другой момент очень важный, когда мы разбираем историю России. Вот, ну, скажем, у евразийцев есть такая идея. Ну, Николай Трубецкой сказал, например, что есть личность индивидуальная, а есть личность собирательная. То есть вот, народ как личность. Вот если мы будем в истории рассматривать личность, которая, кстати, лицо народа определяется именно от культуры и его предельными сакральными ценностями. Мы увидим, что мы можем здесь увидеть, что, скажем, в XVI веке раскол произошел. И вот это центральное ценностное смысловое ядро было расколото. И вот здесь, когда я просто читаю, вот здесь можно посмотреть, есть такая статья, такая загородная повестка, 26-й год, по-моему, он говорит, каким чёрным волшебством? Мы, единородный наш народ, и мы стали чужие друг другу. То есть, если мы здесь применим взгляд такой, что у нас какая-то целостность, да, произошел раскол, химера стала возникать 6 лет назад. Вот здесь надо посмотреть, пошли расхождения. Вот. В другой момент, сейчас, кстати, следует, я обращаю внимание, серьезный момент, сейчас здесь не получал ничего. Оказалось, что интересный момент, оказывается, староверчество сыграло огромную роль в будущей революции. И не марксистская идеология, она была, конечно, принесена верхушкой, но именно снизу ушла вот эта идея общинности, коллективизма и так далее. Старообрядцы себя скрывали, они были гонимы и так далее, когда сейчас статистики смотрят, вот эта волна и поднялась, когда наш верхушный поворот произошел, там, 17-й год и так далее, это все поднялось. Вот корни сакральные надо сейчас просматривать, в первую очередь. Потом, например, говорили, что народ это есть некая соборность такой, надо ее на это смотреть, отсюда будут смотреть воды. Другое тоже не будет все угасать там. Ну, действительно, этот вопрос называется апостасия. А вот если возьмете законы физики, это называется закон энтропии. Слышали такое? Да? Вот из каждой спички начинает угасать, так, если будет такое. Вот так происходит. Это написано в Евангелии, когда мы приближаемся к Христу. Вот так что, например, на физике опорно посмотрим, можно немножко так ориентироваться. Я обращаю внимание, сохраняю.
Да, спасибо вам. Действительно, много сюжетов осталось вне поля нашего внимания. Как, по-моему, другой сказал персонаж, нельзя поверить необъятное, тем более на одном круглом столе. Вот, а тема вот эта русской революции и русского религиозного сознания, она поистине необъятна, я в этом убежден. Вот, хочу поблагодарить всех участников круглого стола. В первую очередь сестру Терезу, которая всегда очень любезно откликается на наши приглашения и издалека нас посещает. Будем надеяться, что это не последний. Теперь уже вы наш постоянный докладчик, да, мы так вас и воспринимаем. Вот. Всем остальным докладчикам и участникам спасибо. И, в общем, всем, кто слушал, спасибо за внимание. Всего доброго.
Лилиана Кирьевича, вы как-то где-то встречали, она все там же?
Да, конечно,
я должности, это все на том же месте.
Она не директор института
философии.
Не директор.
А согласно, спасибо вам.
Александра, приглашение.
Она сама ушла или нет?
Она ушла.